Рекс Стаут. Игра в пятнашки. Читает Павел Конышев. Глава первая. В тот июньский понедельник атмосфера в старом особняке из бурого песчаника на западной 35-й улице царила напряженная. Я упоминаю об этом не для того, чтобы посетовать на дурной нрав Вульфа, а потому, что это важно. Именно напряженной атмосфере мы были обязаны появлением квартирантки. А началось все с замечания, сделанного Вульфом 3 днями ранее. Каждое утро в пятницу в 11 часов, спустившись из оранжереи на крыше в кабинет на первом этаже, он подписывает чеки на жалование Фрицу, Теодору и мне. Свой я получаю тут же, а 2 других он придерживает, поскольку любит вручать их лично. Так вот, в то утро, проходя мимо моего стола, к своему, он сказал: «Благодарю, что дождался». Мои брови поползли вверх. «Что такое? Тля на орхидеях?» «Нет, но я заметил в прихожей твою сумку и вижу, что ты принарядился. Тебе явно не терпится поскорее уехать. И с твоей стороны весьма великодушно дождаться этих жалких грошей, этого скудного воздаяния за все непомерные труды, близящиеся к завершению недели. В особенности, если учесть, что остаток на нашем счете в банке низок, как никогда за последние 2 года». Мне удалось сохранить самообладание. «Ваша тирада заслуживает ответа, и вы его получите. Да, я принарядился, потому что отправляюсь на уикенд за город. Что касается нетерпения, тут вы ошиблись». Я бросил взгляд на запястье. «У меня еще куча времени, чтобы поймать такси и по пути подхватить мисс Роуэн на 63-й улице. Насчет жалких грошей спорить не стану. А своими непомерными трудами я обязан исключительно тому, что вы отвергли 4 предложения клиентов подряд. Вот мне и приходится протирать штаны в офисе. Говоря о том, что рабочая неделя близится к завершению, вы намекали, что она еще не закончилась, а я уже ударяюсь за гул. О моих планах на уикенд вы знали месяц назад. И никакое дело как будто не удерживает меня здесь. По поводу банковского счета вы абсолютно правы, признаю. Мне ли этого не знать? Ведь именно я веду наши счета, готов поправить положение. Все равно вы платите мне жалкие гроши. Так какого черта?» С этими словами я порвал свой чек пополам, сложил половинки и порвал снова, бросил клочки в мусорную корзину и зашагал к двери. Сзади раздался его рев. «Арчи!» Я повернулся и с вызовом посмотрел на него. Он тоже уставился на меня. «Пуф!» — наконец произнес Вульф. «Как бы не так!» — ответил я и вышел из кабинета. Таким вот образом атмосфера изгустилась. Когда я вернулся из загородной поездки поздно вечером в воскресенье, Вульф уже удалился к себе. К утру понедельника обстановка могла бы разрядиться, если бы не порванный чек. Мы оба прекрасно знали, достаточно аннулировать его корешок и выписать новый. Однако Вульф не собирался отдавать мне такой приказ, пока я сам не попрошу. А я и не думал делать это без его указания. Никто не настроен был уступать, и оттого утренняя натянутость продлилась до ланча и далее. Около 16:30, когда я сидел за столом и корпел над записями о прорастании семян, в дверь позвонили. Обычно, если не было иных указаний, на звонок выходил Фриц. Однако в тот день моим ногам явно не мешала разминка, и открывать отправился я. Распахнув дверь, я с первого взгляда пришел к приятному заключению. Конечно же, В чемодане и шляпной коробке могли храниться и образцы товаров. Однако девушка в светлом персиковом платье и сшитом на заказ жакете вряд ли принадлежала к назойливому племени коммивояжеров. Судя по багажу, передо мной почти наверняка стояла иногородняя клиентка, нагрянувшая к нам прямо с вокзала или из аэропорта ввиду крайней спешности ее дела. Таким мы всегда рады. Не выпуская шляпную коробку из рук, она решительно переступила порог, прошмыгнула мимо меня и объявила:
«Вы, Арчи Гудвин, не занесете мой чемодан? Будьте так добры».
Я исполнил просьбу, закрыл дверь и поставил чемодан у стены. Она опустила коробку рядом, выпрямилась и затараторила:
«Я хочу повидаться с Ниро Вульфом, но, конечно, с 4 до 6 он всегда наверху в оранжерее. Я нарочно выбрала такое время для визита. Мне надо сначала поговорить с вами».
Она огляделась.
«Эта дверь ведет в гостиную?»
Взгляд ее обежал прихожую.
«Там лестница. Справа дверь в столовую, а слева в кабинет. Прихожая пошире, чем я ожидала. Может, пройдем в кабинет?»
Никогда прежде не видел таких глаз. Непонятного цвета. То ли коричневато-серые с коричневато-желтыми крапинками, то ли наоборот, глубоко посаженные и широко расставленные. Они не знали покоя.
«Что не так?» — поинтересовалась она.
Притворство чистой воды. Она, несомненно, давно привыкла, что люди, впервые увидев ее глаза, не могут оторвать от них взгляда. И наверняка этого ожидала. Я заверил, что все в порядке. Отвел ее в кабинет, поставил ей кресло, уселся за свой стол и заметил: «Значит, вы бывали у нас раньше». Девушка покачала головой.
«Давным-давно здесь побывала одна моя подруга. Ну и, конечно же, я читала о доме».
Она осмотрелась, сначала бросив взгляд направо, потом налево.
«Ни за что бы не пришла сюда, не разузнав хорошенько о Ниро Вульфе и вас».
Тут взгляд ее обратился на меня, и я, решив, что случайно его не поймать, принял вызов, а она продолжила.
«И я подумала, лучше будет сначала рассказать обо всем вам. Я не совсем уверена, как стоит подать это Ниро Вульфу. Понимаете, я пытаюсь кое-что уладить. Интересно, знаете, чего бы мне хотелось прямо сейчас?»
«Нет, и чего же?»
«Коки с ромом, долькой лайма и кучей льда. Полагаю, лимона Мейера у вас нет?»
«Она, пожалуй, несколько опережает события», — подумал я, но, тем не менее, ответил, что у нас, конечно же, все это есть. Поднялся и, подойдя к столу Вульфа, вызвал звонком фрица. Изложив ему пожелание гости, я вернулся на свое место, а девица опять сделала замечание.
«А фриц выглядит моложе, чем я ожидала».
Я откинулся на спинку кресла, сцепил руки на затылке и объявил: «Можете пить что угодно, даже коку с ромом. Я не прочь с вами поболтать, но если вы хотите, чтобы я надоумил вас, как преподнести ваше дело мистеру Вульфу, то, пожалуй, лучше приступить к рассказу».
«Только после того, как выпью».
Отрезала эта особа. Она не только выпила, но и устроилась как дома. Когда фриц принес коктейль, она сделала пару глотков, пробормотала что-то насчет жары, сняла жакет и бросила на спинку красного кожаного кресла. Дальше больше. Она стащила с головы соломенную шляпку, пригладила рукой волосы, извлекла из сумочки зеркальце и с пристрастием оглядела себя. Затем, со стаканом в руке, периодически из него подтягивая, переместилась к моему столу. Сунула нос в учетные карточки, подошла к большому глобусу и легонько крутанула его. Наконец, изучила название книг на полках. Когда стакан опустел, она поставила его на стол, вернулась к своему креслу, уселась и посмотрела на меня.
«Я вот-вот возьму себя в руки»,
— пообещала она. «Чудесно! Не спешите!»
«Не буду, и я не торопыга. Я весьма осмотрительная девушка. Поверьте, так оно и есть. Поспешила только раз в жизни, но и этого оказалось достаточно. Кажется, я все еще не успокоилась. Быть может, мне следует еще выпить?»
На этот раз я не пошел ей навстречу. Конечно, кока с ромом оказала на нее благотворное действие. Она зарумянилась и стала еще прелестнее. Однако время было рабочее, и мне хотелось выяснить, насколько она перспективна как клиентка. Поэтому я решил ей отказать. Но не успел облечь отказ в вежливую форму, как она спросила:
«А ваша южная комната на третьем этаже запирается изнутри на засов?»
Я нахмурился. У меня появилось подозрение, что заработать она нам не даст. Должно быть, пишет для какого-нибудь журнала и явилась сюда в надежде собрать материал для статьи о доме известного детектива. Но даже если так, ее не выведешь за ухо на крыльцо и не спустишь с него на тротуар. И потом, эти глаза. Почему бы не отнестись снисходительно к ее вывертам до разумных пределов?
«Нет», — ответил я.
«А что, вы считаете, там нужен засов?»
«Может, и не нужен», — признала она. «Просто я подумала, что с ним мне было бы спокойнее. Понимаете, там-то я и хочу ночевать».
«Ах, вот как! И долго ли?»
«Неделю. Быть может, и чуточку дольше, но неделю точно. Я предпочла бы южную комнату, а не ту, что на втором этаже, потому что при южной есть ванная. Мне известно, как Нира Вульф относится к женщинам, потому-то я и решила сначала поговорить с вами».
«Разумно», — согласился я. «Розыгрыши я люблю и уверен, этот просто великолепен.
И в чем же соль?» «Это не розыгрыш»,
— она не вспылила, сохраняя простодушное спокойствие.
«По некоторой причине мне потребовалось сбежать, уехать куда-нибудь до 30 июня, туда, где меня не найдут. Отель я отмела сразу и еще подумала. В общем, я как следует все обдумала и пришла к выводу, лучшим местом будет дом Нира Вульфа. Никто не знает, что я сюда приехала. За мной никто не следил, в этом я уверена».
Девушка встала и подошла к красному кожаному креслу за сумочкой, которую оставила в нем вместе с жакетом. Вернувшись назад, она раскрыла сумочку, достала портмоне и вновь устремила взгляд на меня.
«Вы можете прояснить мне вопрос с оплатой?»
— заявила она так, будто я только того и жду.
«Мне известно, сколько требует Вульф лишь за то, чтобы пошевелить пальцем. Как будет лучше, оговорить плату с ним или внести ее прямо сейчас вам? $50 в день будет достаточно? Я заплачу, сколько скажете, наличными, а не чеком. Тогда вам не придется платить с этих денег подоходный налог. И потом на чеке стояло бы мое имя, а я не хочу, чтобы вы его знали. Я отдам вам деньги сейчас же, только назовите сумму».
«Так не пойдет», — возразил я. «Во всех отелях и пансионах постояльцы обязаны называть свое имя при заселении. Мы можем придумать вам какое-нибудь, как насчет Лиззи Борден». Она отреагировала на эту шутку, как на коку с ромом, чуть зарделась.
«Полагаете, это смешно?»
— поинтересовалась она. Я сохранял непреклонность.
«Пока, — заметил я, — все в целом выглядит комично. Так вы и не собираетесь назвать нам свое имя?»
«Нет».
«И сообщить, где живете? Вообще ничего?»
«Нет».
«Вы преступница или соучастница преступления? Скрываетесь от правосудия?»
«Нет».
«Докажите».
«Это глупо. Я не должна ничего доказывать».
«Должны, если рассчитываете на пансион. «Мы весьма привередливы. В южной комнате и без того уже ночевало четверо убийц. Последней была миссис Флойд Уиттон 3 года назад, и меня это волнует больше всех прочих, поскольку моя комната находится на том же этаже».
Я сокрушенно покачал головой.
«При подобных обстоятельствах продолжать разговор бессмысленно. Это весьма прискорбно. Заняться мне особо нечем, а вы отнюдь не пугало. Но пока вы склонны сохранять инкогнито...»
Я осекся. Мне вдруг пришло в голову, что есть выход получше, чем просто выгнать ее. Даже если клиент она никакой, для моих целей все равно сгодится. Я взглянул на нее и произнес с сомнением. «Не знаю. Назовите ваше имя».
«Нет», —
категорично ответила она.
«Почему нет?»
«Потому что. Что оно вам даст, если вы поверите мне на слово? Откуда вам знать, что это мое настоящее имя? А мне не хочется, чтобы вы начали наводить справки. Ни у кого не должно появиться и малейшей догадки о том, где я пропадаю целую неделю до 30 июня».
«А что произойдет 30 июня?» Она покачала головой и улыбнулась.
«Вопросы задавать вы гораздо, это мне известно. Потому-то я и не собираюсь отвечать. Не хочу, чтобы вы пытались что-то выяснить. Так же, как и Нира Вульф. Просто позвольте мне пожить у вас неделю в южной комнате и столоваться там. Думаю, я и без того наговорила слишком много. Наверное, мне стоило сказать... Нет, пожалуй, это не сработало бы».
Она издала короткий смешок, такое... тихое журчание.
«Скажи я, что потеряла голову, прочитав о вас и увидев ваше фото, и решила провести рядом с вами хотя бы одну чудесную неделю. Вы бы поняли, что я вру».
«Совсем не обязательно. Подобные чувства испытывают миллионы женщин, только они не в состоянии платить $50 в день».
«Я сказала, что заплачу и больше, сколько запросите».
«Да, я понял. Давайте уладим этот вопрос. Значит, вы собираетесь сохранять инкогнито?»
«Именно так».
«Тогда вам лучше предоставить мистера Вульфа мне. Он спустится через 3/4 часа, — сообщил я, бросив взгляд на наручные часы, и поднялся с кресла. «Я провожу вас наверх и оставлю там, а когда он явится, попытаюсь его обработать. Скорее всего, это безнадежно. Вряд ли удастся подсунуть ему товар без этикеток. Но вдруг я сумею уломать его, хотя бы выслушать вас». Взяв с кресла ее жакет, я повернулся к ней. «Возможно, его смягчит вид наличных. Порой созерцание купюр производит на людей самое благотворное действие, скажем, $350 по вашей ставке. Но вы, конечно же, должны понимать, без одобрения мистера Вульфа сделка не возымеет силы». Быстрыми и точными движениями она отсчитала 7 50-долларовых банкнот из пачки, лежавшей в портмоне. Оставалось там вполне достаточно. Я сунул плату за пансион в карман, сходил в прихожую за чемоданом и шляпной коробкой и повел гостью вверх по лестнице на 3-й этаж. Дверь в южную комнату была распахнута. Я поставил на пол багаж, поднял жалюзи и открыл окно. Она тем временем осматривалась по сторонам.
«Большая комната»,
— одобрила девушка, подняла было руку, словно намереваясь коснуться моего рукава, но тут же ее опустила.
«Весьма признательна вам, мистер Гудвин».
Я хмыкнул, поскольку не был готов к романтическим отношениям с ней. Водрузив чемодан на стойку у изножья одной из двух кроватей, а коробку на стул, я объявил: «А теперь я должен проследить, как вы их распакуете». Ее глаза округлились.
«Проследить за мной? Зачем?»
«Да так, потехи ради». Меня охватило раздражение. «В этом городе и его окрестностях Не меньше 1000 человек полагает, что Ниро Вульф зажился на этом свете. Возможно, кое-кто из них решил, что пора вмешаться. Комната Вульфа, как вам, несомненно, известно, располагается прямо под этой. И я не удивлюсь, если у вас в чемодане лежит коловорот и бур, а в шляпной коробке щитомордник или гремучая змея. Они заперты?
Девушка вытаращилась на меня. Уж не шучу ли я? Убедившись, что не шучу, подошла и открыла чемодан. Я тут же оказался рядом. Сверху лежал синий шелковый пеньюар. Она взяла его и положила на кровать.
«Ну и потеха!»
— негодующе процедила она. «Поверьте, мне это доставляет еще меньше удовольствия, чем вам», — уверил я. «Просто притворитесь, будто меня здесь нет». Я отнюдь не искушенный ценитель дамского белья, хотя определенные предпочтения у меня все-таки имеются, а у нее оказалась целая коллекция, даже какое-то просторное одеяние в складку, прозрачное, словно паутина, с самыми мелкими ячейками, какие мне только доводилось видеть. Когда она разложила его на кровати, я вежливо поинтересовался. «Это блузка?»
«Нет, пижама».
«О, превосходно для жары!» Когда чемодан опустел, я простучал его и пощупал со всех сторон, снаружи и внутри. Подобные предосторожности, поверьте, были отнюдь не лишни. Каких только смертоносных даров не приносили в наш дом. Среди них копьеголовую змею, цилиндр со слезоточивым газом и баллон с цианом. Однако ни двойного дна, ни прочих тайников в чемодане не обнаружилось, равно как и в шляпной коробке. Что до их содержимого, то более приятной и изысканной подборки вещей, удовлетворяющих потребности девушки, которая вознамерилась провести тихо и невинно неделю в уединенной комнате дома частного детектива, и желать было нельзя. «Полагаю, достаточно», — заявил я удовлетворенно. «Я не осмотрел вашу сумочку и не обыскал вас, поэтому, надеюсь, вы не станете возражать, если я запру дверь. Видите ли, какое дело, если вы, прокравшись в спальню мистера Вульфа, подбросите ему таблетку цианистого калия в пузырек с аспирином, а он ее примет, я лишусь работы».
«Естественно», — прошипела она, — «заприте хорошенько. Я такие номера откалываю ежедневно».
«Тогда за вами необходимо присматривать, что я и делаю. Как насчет выпивки?»
«Если это не сильно вас затруднит».
Я заверил, что ничуть, и запер комнату на ключ, который прихватил в кабинете. Внизу, заглянув на кухню, чтобы попросить фрица отнести коктейль в южную комнату, где у нас заперта гостья, и передать ему ключ, я прошел в кабинет, достал из кармана 7 банкнот, развернул их веером и положил на стол Вульфа под пресс-папье.